Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это возрожденный и возрождаемый стрим-планерка, где я общаюсь с журналистами на самые разные темы. И сегодня это Андрей Лошак. Андрей, приветствую.
Привет.
Андрей подготовил документальный проект для телеканала «Настоящее время». Он называется «Пентагон». Это 4 серии. Это такая большая история. Док-сериал, реалити такое шоу документальное о жителях дома в городе Новоузенске, это в Саратовской области. В этом доме нет ни канализации, ни отопления, частично нет света в коридорах, кругом грязь, мусор. И Андрей, сначала вот надо обозначить, что вы на месте не снимали. Это делали другие люди, вы сейчас находитесь за границей, все верно?
Да.
И это делали несколько операторов. Я думаю, что нужно назвать эти фамилии. Это Александр Евтушок, Яна Рысева и Ирина Филиппова. Все так?
Ну, почти, потому что настоящее имя тут только Ира Филиппова. Остальные люди под псевдонимами у нас выступают. Вот. И на самом деле, конечно, вот Саша... Оператора действительно зовут Саша, но это его псевдоним. Он, на самом деле, конечно же, должен был быть представлен как соавтор этого фильма. И я так, собственно, ему и предлагал. Но он не захотел, потому что как-то планирует там возвращаться, работать в России. И, в общем, ему это не нужно. К сожалению, потому что, на самом деле... Он провел там больше всех времени, он как бы приручил этих людей, потому что поначалу это в фильме видно, так как бы сниматься никто особо желанием не горел, но в конце концов он стал просто частью этого достаточно закрытого комьюнити, скажем так. И уже Саня, да, в конце он уже там с ними выпивает, и они к нему относятся как бы очень доверительно. Это, на самом деле, колоссальная работа, которая стоила ему огромных нервов, и каждый вечер мы с ним созванивались после съемок, и я проводил какие-то сеансы психотерапии. Вот, на самом деле, на том моменте съемок самих, да, моя основная функция заключалась в том, чтобы как бы успокаивать Саню и помогать ему найти какое-то равновесие душевное, потому что, конечно, это было очень эмоционально затратно.
То, он не дошел до конца, потому что очень тяжелая история. И та серия, которую он закончил снимать, она заканчивается тем, что ему угрожают убийством в этом доме.
Ну, это как бы в шутку, но в принципе, ну, как бы, в принципе, это просто было. Его там 2 раза чуть не побили вот в ту же новогоднюю ночь там, да. Ну, то есть, это в принципе очень тяжело. Вот то, что он делал, да, практически ежедневно. Он там в общей сложности провел больше месяца, наверное.
Вот, да, всего этот проект готовился несколько месяцев. Осенью 2022 года Александр приехал туда и начал снимать.
Да, ровно год назад. Мы в октябре начали съемки и закончили в феврале.
И периодически он туда приезжал.
Угу. Да.
Этот проект называется «Пентагон», так называется и дом, в котором проходили съемки. Вот хотя вы говорили в интервью телеканалу «Настоящее время», где, собственно, и выходит этот документальный проект, что вначале была идея назвать эту документальную серию «Дом-2». Собственно, по адресу этого дома, этот дом называется, имеет номер 2А, но вы решили, что, ну, в принципе, с точки зрения пиара это хорошее название, да, оно сразу привлекает внимание, но вы решили все-таки сосредоточиться на том, что это будет вот Пентагон, да. А почему вы так решили?
Ну, дом 2, мне показалось, что это немножко, что ли, оскорбительно, немножко унизительно для... герой фильма, ну что, как бы, потому что дом 2 это такой, да, как бы дом 2, это в, ну, как бы в сознании людей ну, такой какой-то немножко цирк, такой фрик-шоу, да, где, как бы, не знаю, как бы людей, как бы вот как в зоопарке, да, там вот на них смотрят, и над ними немножко все смеются. Ну, вот такое что-то в этом есть, да, пренебрежительное. То есть, как бы это хорошо соответствовало бы жанру фильма, потому что в нем есть, безусловно, элемент реалити, как вы правильно заметили, такой наблюдающей камеры, да, вот, на протяжении длительного времени. И это дает очень сильный и мощный эффект, конечно. Такого у меня не было раньше. Вот.
А но, почему, кстати, это...
но с другой стороны, я закончу мысль, с другой стороны, это все-таки живые люди. Они не приглашали нас, мы сами к ним как бы приперлись, да, и они не в отличие от героев «Дома-2». Вот, и они там живут свою жизнь, очень тяжелую, с кучей каких-то драм и трагедий, поэтому, ну, мне показалось, что это как бы шутливость этого названия, может быть, неуместная. А вот «Пентагон»... это, на самом деле, довольно... Точно. Почему? В чем тут вроде бы, да, Пентагон и этот как бы это общага на окраине вообще там in the middle of nowhere, что называется.
Как я понимаю, там все против Пентагона, наоборот.
Против в смысле?
Против США, против Пентагона.
А, ну в этом смысле это понятно, да. Да дело не в этом, просто его так называют. И оказалось, кстати, что эти пентагоны есть практически в каждом городе, более-менее там большом, да и не в большом. То есть вот все вот такие вот неблагополучные дома почему-то в России называют пентагонами. Интереснейшее, на самом деле, может какое-то провести исследование, как бы этимологию вот этих названий, откуда это взялось вообще, да, но это правда. Поэтому многие в комментариях пишут, у нас тоже в городе есть Пентагон. Почему Пентагонами? Я не знаю. Наверное, есть какая-то за этим история. Но, когда ты просишь их объяснить, а почему Пентагон-то, то несется в ответ какой-то бред обычно. Там типа, ну, мы вот из этого сделали вначале даже такую нарезку, что типа вот, а потому что большая семья, или потому что бухали тут жестко, там что-то еще. Потому что здесь все, здесь типа... Можно, что хочешь. Ну, в общем, нет никакого логического объяснения, почему это Пентагон. И вот это отсутствие логики, как бы абсурдность, да, самого этого названия, почему Пентагон, мне показалось очень соответствующим, собственно, тому, что там происходит. Потому что, в принципе, жизнь этих людей достаточно абсурдна. К сожалению. То есть, как бы вообще я считаю, что Россия – это территория иррационального. И вот это как бы... Вот, абсурдность этого названия «Пентагон» в городе Новоузенск, который стоит там в степи на границе с Казахстаном, ну, мне показалось, что в этом что-то есть.
Друзья, я напоминаю, что это YouTube-канал «Ищем выход», это проект «Планерка», здесь Андрей Лошак о документальном проекте, который вышел на «Настоящем времени», телеканал «Настоящее время». Зрители спрашивают, где можно посмотреть. Как я понимаю, это YouTube-канал «Настоящее время док».
Да и... просто набирайте «Пентагон», Лошак, и все вылезет.
Да.
Три серии.
Да, и в описании у нас есть ссылка на плейлист. В этом плейлисте все четыре серии, плюс еще трейлер к этому документальному проекту. Друзья, я прошу вас ставить лайки нашей трансляции, чтобы зрителей стало больше. И если вы готовы профинансировать, сделать пожертвование для нашего канала, welcome. В описании тоже все способы поддержки можно перевести даже на обычную российскую банковскую карту. Я напоминаю, что мы работаем только на ваши пожертвования. Уже приходят вопросы, Андрей. На странице «Настоящего времени» писали люди, что очень хотели помочь жильцам и тому мальчику, который хорошо рисует. Как относитесь к этой идее? Я не видел там... По-моему, там мальчик не рисует, по-моему, он собирает макеты... автобусов.
Нет, там есть мальчик, который рисует.
А, совсем маленький мальчик, да-да-да.
Ну, Рома, ему 13 лет, да. Он чудесный мальчик, действительно, и очень много людей хочет помочь. кажется, по крайней мере, из комментов такое ощущение возникает. Мы пытаемся сейчас придумать, как это сделать, потому что это действительно непросто. К сожалению, мы не можем просто как бы вставить какие-то там реквизиты и карты в описание к видео. Такой возможности нет. И даже нельзя их как бы в комментариях тоже давать, потому что мы пытались, ссылки как бы YouTube блочит. И думаем о том, как донести людям вот какие-то, соответственно, как вот этот вот порыв людей помочь действительно ну, превратить в реальную помощь, потому что, конечно, помощь этим людям нужна, безусловно. У Ромы там даже компьютера, например, нету.
Ну, реакция есть от Следственного комитета. Бастрыкин поручил провести проверку. По сообщениям, группа должна выехать в этот дом и посмотреть, что там происходит.
А группа уже там. Ходит там, не дает им дышать спокойно. Вот. Ну, я думаю, мы все как бы понимаем, чего стоят все эти заявления. И, честно говоря, всегда от этого становится, мягко говоря, тревожно, потому что, как правило, находят они совсем не то, что хотелось бы, чтобы нашли. Вот. Поэтому, с одной стороны, я удивлен и даже как бы приятно удивлен, что такая резкая и быстрая реакция властей на мой проект. Не припомню такого, кстати, раньше. Вот действительно, вроде как с такой положительной повесткой разобраться, почему люди так плохо там живут. Вот, но просто, когда российское государство начинает куда-то вмешиваться, ну, в общем, кончается это все часто тем, что лучше бы не вмешивалось, что называется.
Надо здесь еще понять, для тех, кто не смотрел, сразу надо объяснить, что люди живут в состоянии страха. Они очень недовольны, конечно, тем, что вокруг них происходит. Вот эта вот канализация, которая замерзает. А если не замерзает, то все стекает в подвал, соответственно, это запах. Более того, там даже показано, как в одной из квартир вот это вот все говно оказалось. Да, перил нет, то есть там легко можно упасть с... Это, по-моему, пятиэтажный дом с высоты пятого этажа. Там нет света, как я уже сказал. Там происходит убийство, несколько убийств было совершено.
И не, ну люди... там свет там есть, там нету... как бы водоснабжение, есть там у них несколько как бы стояков, но у них нет, не проведена вода в квартиры, у них течет крыша, у них нет канализации, нет отопления. Они вот какими-то такими пушками отапливают зимой. Ну, как их называют, камины. Такие какие-то, ну, такие нагревательные приборы.
А воду откуда они берут, если нет
центра? Там есть несколько стояков, и вот они ходят с ведрами в коридор, наливают как бы ведрами, вот потом в тазиках моются, посуду моют также. Вот. У нас там есть даже один вот гедонист, гусь, который себе там ванну притащил, и вот ведрами наполняет эту ванну, кладет туда кипятильник. Через 6 часов у него готова горячая ванна, потом час в ней балдеет.
Да, ну и все-таки вот об этом ощущении страха хотелось бы поговорить, потому что, с одной стороны, люди крайне недовольны, они ну, ругают власть, но при этом ничего не делают, не обращаются к этой власти, не обращаются в те же там следственные органы, в прокуратуру, потому что просто боятся, что их выселят из этого жилья. Вы смогли понять природу этого страха? Почему люди готовы жить в таких античеловечных условиях и никуда не обращаться, боясь, что их лишат даже этого?
Да, вы знаете, а что тут понимать? Мне кажется, что они не верят. Не верят государству, которое их всегда обманывает. Они не верят, что это государство может сделать им что-то как-то помочь. Потому что они от него ничего хорошего никогда не видели. У них абсолютно вот укорененная как бы идея, вот что просто не тронь, не трогай, знаете, как это, не тронь говно, как бы не пахнет. Вот как бы вот не трогай, нас не трогают, и мы их не трогаем. Вот такой, это такой вот как бы общественный договор. мы тут себе тихонечко, мы там по счетам не платим, там что-то еще, да, какие-то комнаты там захватываем, которые просто превращены в бомжатники, мы их там расчищаем, там себе делаем, там вот тоже ванну ставим. Вот. Но как бы идти и качать права, нет, этой идеи вообще у этих людей нет. Они просто не представляют, что такое возможно. Потому что если ты будешь как бы идти против государства, против администрации, ну, вот государство в жизни существует на этом вот уровне, да, городской администрации, то тебе начнут как бы, к тебе сразу придут, к тебе начнут до тебя докапываться. А у тебя там самого счета не оплаченные. Вот, то есть, как бы им проще не просто сидеть тихо на попе, ровно вот в этих ужасных условиях. Когда мне казалось, что как бы я туда приду и скажу: давайте, ребята, сейчас вместе вот пойдем в администрацию, и вдруг выяснится, что им этого не нужно. Они этого больше всего на свете на самом деле боятся, что их вот из этого ужаса как бы выдернут и сделают еще хуже. А для них, как бы, понимаете, когда люди находятся на грани выживания, а мы говорим сейчас о людях, которые живут за чертой бедности. Вот. Ну, для них, как бы, это мы себе можем позволить там, в случае чего взять там и уехать из страны, а потом еще куда-то переехать. У них, как бы, таких возможностей нет. У них вообще нет никакого жирового запаса, да. Поэтому для них любое, как бы, дуновение ветерка, как бы, да, оно чревато просто голодный смертью. Я как бы даже, наверное, не преувеличиваю. Именно поэтому люди боятся вообще как бы что-то предпринимать. И на этом страхе, на самом деле, вот перемен, да, когда ты вот выживаешь на грани, да, на этом все и держится, мне кажется. То есть вот поэтому этот режим и не тратил все эти годы, сидит, как мы выяснили сейчас, на каких-то колоссальных резервах, да, каких-то колоссальных суммах, которые они там копили, даже при всем размахе коррупции и как бы бездарного управления, они накопили колоссальные деньги, которые можно было совершенно спокойно не откладывать там на какое-то непонятное будущее, а как бы тратить сейчас на людей и повышать им уровень жизни. То есть, когда там Навальный предлагал сделать, помните, в его предвыборной кампании сделать МРОТ 25 тысяч, и все говорили, что это популизм, да нет. Это Гуриевская, как, кстати, была программа экономическая. Я думаю, что они там что-то считали, понимали вообще, какие у нас фонды есть в России сейчас. И это было абсолютно, я теперь понимаю, реально, когда вижу, какие триллионы долларов уходят на войну, и на гробовые, и на зарплаты вот эти сумасшедшие военным. Сумасшедшие для вот того же Новоузенского. Просто немыслимые. Там 20 тысяч считается хорошая зарплата, а тут 200. Вот. Поэтому, конечно, ну, да, это люди совершенно как бы не готовы... Не готовы рисковать, чтобы добиваться перемен, к сожалению. Слишком высокие риски.
А люди понимают, что им рисковать-то и нечем? То есть, вот,
как бы нет, понимаете, это нам кажется,
что... Их могут еще сослать.
Да-да, кажется, куда уже хуже. Да, собственно, как там Саша в какой-то момент и спрашивает, а куда уже хуже... Ну, оказывается, что может быть хуже. Ну, как бы у них всех там один страх, что их сейчас расселят и отправят вот не в Новоузенск, а куда-то там в деревню. Ну, вы представляете, что такое российская деревня? Это, ну, это просто как бы... Ну, это кранты. Это как бы, может быть, там каким-то людям кажется, что вот там фермерство, все... Ну, эти люди, они не знают, что такое фермерство, не знают, как бы, я их не обвиняю. Да и я представляю, каково быть фермером. Я когда-то там интервьюировал фермера, он просто был на грани самоубийства, что он не мог никаких кредитов взять, а без кредита Россельхозбанк не давал кредиты фермерам. Он там какие-то давал кредиты на бензоколонки, а фермерам не давал. Вот, это было, когда я снимал «Путешествие из Петербурга в Москву. То есть, и, ну, в общем, короче, им эти деревни, это для них как бы, ну, равносильно самоубийству, потому что там работы нет, денег тоже тебе дадут, какую-то халупу, что ее надо будет ремонтировать, на это у них тоже денег нет. Ездить в Новоузенск, каждый день тратить 60 рублей, там они говорят, на маршрутку, ну, для них это тоже все капец, как бы ты разорен. В общем, для них... им страшно, что их переселят вот в эту сельскую местность. А почему они думают, что их переселят в сельскую местность? Потому что в Новоузенске ничего не строится. Там нет жилфонда как бы, практически никакого, чтобы их куда-то переселить. Ну, потому что это типичный, как бы, классический пример вот, как бы, депрессивного русского города, да, вот, в Центральной России, где все заводы позакрывались, никакого производства нет, и как бы лучше... что тебе вот в твоей карьере может светить, это там устроиться в Пятерочку или Магнит, да, и там или в местную больницу. Все, у них-то нет ничего больше.
Евгений Александрович, наш зритель в чате пишет, что нормально в деревне, лишь бы не чернозем, а то после дождя не пройдешь. Евгений Александрович, а хочется узнать вот о вашем опыте. Если вы были в деревне, пожалуйста, напишите нам в чате, как вам и где
вы. Ну, как бы говорить, нормально в деревне, но как бы не живя там, ну, такое. Как бы русские деревни, российские деревни пустеют массово, да, каждый месяц, там, каждый год, там это какое-то сокращение повальное просто идет. Все бегут в города, и я думаю, это тоже не от хорошей жизни. Процветала бы деревня, было бы там хорошо и кайфово, вот, было бы обратное движение.
Наталья Гончарова пишет: «Описанные условия жизни существуют во многих уголках России. Очень многие люди не имеют понятия о ваннах и тоже живут за чертой бедности». У вас, кстати, к этому фильму есть такой дисклеймер, что 25%, по-моему, не имеют, 25% домовладений в России не имеют централизованной канализации.
Да.
Каталог
вот
пишет.
Отношение похоже с цифрой.
Каталог пишет, фильм хороший. Людмила Смирнова, фильм «Катастрофа нашего времени. Россия так далека от цивилизации». Юлия Быковская задает вопрос. Она посмотрела 3 серии. «Меня интересует судьба этих жителей сейчас. Год прошел». Ну, кто-нибудь уехал из этого дома, кто-нибудь изменил свои условия?
Ну, там, да, есть семья, которая уехала на заработки, но они периодически так делают. Они уезжают на заработки в Москву, на север, потому что там как бы ничего нет, да. Вот. Но потом все равно возвращаются, потому что это их дом. У них как бы денег все равно, как бы даже будучи на заработках, ну, как бы ты себе на жизнь, может быть, накопишь потом, да, и как-то потом можно сидеть еще там полгода в Новоузенске. Но вырваться из этой бедности людям сложно. Конечно, это безусловно, об этом многие тоже там, я смотрю, в комментариях пишут, та самая выученная беспомощность, вот, которая парализует волю, да, потому что этот страх, к сожалению, он им и не дает вырваться из этого. И не случайно там в какой-то момент появляется вот героиня по имени Лена, которая, собственно, вот она сделала это, да, то есть она была матерью-одиночкой, получала, работая на 2 работах, там, сторож и уборщица, 20 тысяч еле-еле там у нее получалось наскрести. И это была абсолютно вот беспросветная жизнь, как бы вот в этом как бы замкнутом круге, да, бедности, потому что когда развиваться, когда на что-то переучиваться, когда тебе надо просто выживать, а чтобы выживать, надо все время работать, и вот ты, не разгибая спины, там, хреначишь, приходишь в эту... Значит, в это логово, где все воняет, значит, как она говорит, этими кошачьими саками, да, и просто падаешь без сил, а еще дочь. Но в какой-то момент она, в общем, поняла, а там в какой-то момент просто вот прорвало, собственно, эту канализацию и залило все этим говном, просто уже в прямом смысле слова. И она поняла, что ну все, дальше как бы или она просто начинает бухать, а многие там, конечно, выпивают, и просто как бы уже она никогда из этого не выберется. Или она сейчас что-то сделает. И вот она как бы взяла и рискнула. Вот она как купила в кредит компьютер И начала вот искать работу на удаленке, да, какую-то вот онлайн-работу. И устроилась, собственно, и там вылезло объявление, что вот есть в банке крупном и ищут, значит, людей в службу поддержки. И она попала в службу поддержки. И шаг за шагом, она там год еще сидела в этом Пентагоне, там, дрожа от холода, значит, закрываясь как-то полотенцами, чтобы не было слышно шума вокруг. И значит, общалась с клиентами. Инвестиция в компьютер очень быстро окупилась. А потом она уже накопила достаточно денег, чтобы купить квартиру в городе. Потому что в квартире, на самом деле, цены-то, на самом деле, не высокие. Но все равно она купила, конечно, в очень таком стрёмном деревянном домишке, где не было тоже там ничего. Она потом еще больше вложила в то, чтобы там построить канализацию и все. Вот, но она сделала это, она вырвалась как бы вот из этого ужаса. И сейчас очень счастлива. Вот они, у них своя маленькая квартира.
Кажется, это единственная героиня, которой удалось выбраться из этого ада.
Ну, не, наверное, не единственная. Я уверен, что там были есть другие люди. Но, конечно, в нашем фильме она единственная, да. Она просто живет там же, в Новоузенске. Вот. Угу. И она не хочет уезжать из Новоузенска, это ее родина. Но вот она другая, и она приходит в этот дом. И, конечно, да, вызывает противоречивые чувства у жителей Пентагона.
Мы сейчас вынуждены прерваться во время небольшой паузы. Друзья, я вас прошу поставить лайк этой трансляции, этому видео, для того, чтобы больше зрителей это увидело. И если вы хотите, можно прямо сейчас задонатить нам. Мы живем, развиваемся только на ваши пожертвования. Способы поддержки нашего канала в описании к этому стриму, к этому видео. Можно перечислить деньги даже на обычную российскую банковскую карту. Через 2 минуты вернемся.
Здравствуйте, я приветствую всех, кто смотрит сейчас наш канал «Ищем выход». Благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. И из новостей это то, что мы реформировали работу с нашим телеграм-каналом, который так и называется «Ищем выход. Эхо Петербурга». Там стали появляться новости из северной столицы, но эти новости могут быть интересны не только жителям нашего города. Просто понятно, что есть определенная, есть голод по подобного рода новостям. Мы пытаемся вешать туда те новости, которые действительно интересуют петербуржцев и вообще людей из России, тех, кто скучает по Петербургу в тот момент, когда уехал оттуда. Это и политика, и это немного экономика, но, помимо прочего, это еще и фрагменты из наших эфиров, поэтому подписывайтесь, ссылку мы оставляем к описанию каждого из видео. И я, конечно же, благодарю всех, кто поддерживает наш канал, потому что мы существуем благодаря вашим донатам. Другого финансирования у нас нет, и это принципиальное наше решение. Вот с вашей помощью мы уже закрыли дыру в бюджете за сентябрь. Вот октябрь у нас пока, более-менее идем. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Поддержать очень просто. Это сказано в описании к этому видео. И не забывайте про Patreon, если вы живете за границей. А то вот нам там пишут, что мы живем в Европе, перевести на карточку не можем. Patreon есть специально именно для этого. Спасибо вам еще раз. И мы продолжаем нашу работу благодаря вам.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Продолжаем стрим. Планерка. Здесь Андрей Лошак о своем документальном проекте из 4 серий. Называется «Пентагон», о доме в Саратовской области, где нет отопления, нет канализации, и люди живут в нечеловеческих условиях и в условиях страха. Они недовольны, но вот пожаловаться в администрацию они боятся. Смотрите, в чате Вика Никова пишет: посмотрела все серии, никого не жалко, заслужили. Отстаньте от Украины, мы так хорошо жили, да, вас освободители. Ну, Вика Никова, как я понимаю, из Украины.
Вы знаете, Очень много таких комментариев в Ютубе. И когда эти комментарии исходят от жителей Украины, я абсолютно понимаю и, скажем так, оставляю это без комментариев со своей стороны. Они имеют право, как бы, в принципе, не испытывать никакой эмпатии к россиянам в целом, никому. Что же касается таких комментариев от россиян, а их, к сожалению, тоже очень много, что не жалко никому, типа уроды, бездельники, бомжи. Вот к этим людям у меня большие вопросы, потому что я считаю, что вот так относиться к своим согражданам, которые оказались в тяжелой ситуации, и многие из них в этом не виноваты. И мы видим, что там много людей, которые пытаются жить в этих условиях достойно, сохранить какое-то свое достоинство, да, и относиться к ним вот с таким презрением, мне это непонятно. И меня это очень тревожит, потому что, мне кажется, это говорит как бы тоже о состоянии общества. Это полное отсутствие эмпатии. Оно сделало возможным, во-первых, то, что происходит в Украине. А во-вторых, возможным то, что вот у нас так люди живут. И никто их из этого состояния даже не думает вытаскивать. Спасение утопающих, дело самих утопающих, просто проходит мимо. Еще как бы скривившись, да, и там... Вот это вот мне непонятно, и это неправильно, и так не должно быть в обществе, в здоровом обществе. Сильные помогают слабым, да, богатые бедным, а не затаптывают дальше в грязь, как бы, и, не знаю. То есть вот этот как бы социал-дарвинизм, господствующий в обществе, мне кажется, это тоже диагноз. Я по комментариям это вижу. И у нас в финале... небольшой спойлер, да, там как бы вот там один товарищ такой МЧСник местный там начинает вот выговаривать нашей героине, какая она, значит, там убогая, и что вот вы такие там, значит, все не реализовались, и все вина государства ни при чем, все дело в вас. Конечно, я говорю, в этом есть доля правды, в том, что эти люди с парализованной волей, да, но вот винить их во всем, да, и еще как бы с наслаждением втаптывать дальше в грязь, это очень жестоко, и наша героиня потом плачет. Но меня удивило, что очень мало людей в комментариях, ну, скажем так, меньшинство, да, посочувствовали в этот момент Наташе и ее слезам. Нет, большая часть себя как бы предпочитает ассоциировать вот с этим вот человеком, который как бы занимается тем, что он вот ее еще дальше туда как бы вот макает лицом в этом. Мне кажется, это
неспособно. Андрей, да, Андрей, а как герои, как жители этого дома оказались там? То есть это такое социальное жилье, там ничего не приватизировано. Они попали туда за долги, они попали туда там...
Нет, ну слушайте, ну как все, у всех свои истории, это просто, к сожалению, действительно сложно рассказывать в фильме, просто это, скажем, безгранично, он и так как бы вырос до 4 серий, хотя я планировал сделать просто полнометражный док. Вот. Пора, ну, Наташа, я не знаю, там вот ее личная история, это наша героиня, да, главная. Она казашка по национальности, она женилась на русском. Значит, потому что там много казахов, это никакие не мигранты, кто-то там пишет мне в комментариях, это коренное население, такие же россияне, как и все остальные. Просто эта территория, она как бы на границе с Казахстаном, там исторически жило всегда много казахов. Вот, и она как бы женилась на русском, вышла замуж, простите, и он, значит, какой-то совершенно безвольный был персонаж, которого там всем управляла мать, а мать была просто расисткой. И она говорила, что типа не надо, она не вышла замуж, простите, она забеременела вот от него. И она жила с ними, вот. И она, как бы вот эта вот мать этого мужика, она, значит, всячески ее дискриминировала, она ей говорила, что типа вот не нужны нам такие родственники, когда приезжали их родственники, она ее прятала где-то там в задних комнатах, потому что, значит, не хотела позориться, что вот у них родственница теперь казашка, значит, ну, ужас какой-то полный, просто мрак. И этот, значит, как бы вот эта вот вафля, который, значит, которая она залетела, значит, она тоже, он тоже ничего не предпринимал. И она оттуда сбежала просто, беременная на седьмом месяце. И вот куда вот такой женщине деться? А мать у нее умерла, значит, какие-то родственники были какие-то ужасные совершенно, которые там захватили эту квартиру матери. Отец сидел где-то там на зонах, загнулся. Значит, ну, это вот я вам рассказываю, это вот история Наташи, это типичная история вот как бы жителя Пентагона. Вот просто, чтобы понимать, в каких условиях эти люди рождались, росли, влюблялись. Вот. В общем, она бежит вот от этих унижений просто из дома мужа, не мужа, да, отца-ребенка. Значит, куда глаза глядят. И вот она, собственно, пришла там куда-то в администрацию и сказали, ну, иди там, вот, вот тебе договор с соцнаймом, иди живи. Там было это вот общежитие. И тогда еще, когда она туда пришла, она туда еще в начале 90-х попала, то есть она там уже 30 лет живет. Тогда это еще не было таким ужасным. То есть, то еще там какие-то советские стандарты сохранялись. Вот. Ну, и вот туда вот таких вот малоимущих, кому некуда деться, у кого как бы это, ну, нету денег на свое жилье, чтобы купить его, понимаете, или взять ипотеку. Кредитная история, она говорит, у меня испорчена. Вот, тоже, значит, где-то там они просрочивали кредиты, потому что работы непостоянные. Вот, и выбраться уже из этого потом очень сложно. Так, но туда вот попадают такие вот как бы, да, ну... Те, у кого как-то каким-то вот как-то не сложилось в этой жизни, понимаете? Но говорить, что это все люди, бездельники, там какие-то пьяницы, это вообще неправильно. И это не так. То есть вот просто я посмотрел, да, на этот, как бы на эту, скажем так, на этот страту социальную, да, вот такой просто вот в срезе, да, вот этот Пентагон, вот он срез. И я вижу, что там, ну хорошо, там процентов 20 бухарики. Но процентов 80 просто выживальщики. Люди, которые вот у них как-то не сложилось в этой жизни. И они вот пытаются из этого болота... Они не пытаются, к сожалению, из него выбраться. Они пытаются в нем выжить. Выбраться у них даже уже нету сил и амбиций, что ли. Они смирились. И дальше они просто боятся как бы утонуть. Что это болото их засосет совсем уже там на дно. Или кто-то придет там и еще как вот этот вот пожарный. Да, еще по голове да сверху. Вот. А власть для них это просто исключительный источник страха и неприятности. Они просто ее боятся. И... Потому что им общее мнение, что как бы будет хуже. Поэтому не тронь. Вот так вот они там в этом болоте как бы и живут. Конечно, я вижу по комментам, что вот они не вызывают у людей жалости, к сожалению. Как... Не у всех. Есть, слава богу, эмпатичные люди, но в общей массе, конечно, нет. И жалеют только и молодых. То есть, вот детей, подростков. Ольгу, дочку Наташи, какой-то совершенно неземной красоты девушку, которая как какой-то просто экзотический цветок выросла вот в этих покрытых плесенью, как бы в этой атмосфере, да, какого-то вот этого бетонной коробки заплесневевшей. Ее жалеют, ее просто там мужское, как бы мужская часть аудитории очень как-то вот пришла в какое-то волнение. И я надеюсь, что у нее, может быть, хотя бы у нее после фильма как-то личная жизнь наладится. Вот. Ну вот, как бы да, и те, кто как бы еще молод, и в ком еще есть какая-то надежда, да. В ком можно разглядеть надежду. Вот этим персонажам, да, как бы аудитория симпатизирует. А тем, кто там живет и не хочет ничего менять, вот прям резко я вижу, как бы отношение меняется. Это интересно тоже. Но я просто сейчас много читаю комментариев под фильмом, их там очень много. Я вижу, что как бы проект зацепил людей.
Рада снимать продолжение.
Не понимаю пока, что именно зацепило, да, что сработало. Это мне еще надо как-то проанализировать. Но я вижу, что людей это зацепило. Поэтому вот и сейчас как бы я вот так в прямом эфире вас пытаюсь просто да, тоже как бы понять, что именно там цепляет людей, аудиторию.
А кто-то сейчас, оператор, работает там, когда следователи выехали?
Нет. Ну, все, мы этот проект закончили в феврале. И с тех пор, как бы, ну, мы один раз там отправляли камеру. Вот, ну, не буду говорить там по какой причине, но этот эпизод не вошел в фильм. Нет, больше, ну, мы с ними на связи, естественно, но пока у меня нет планов туда возвращаться, если честно. Ну, в смысле, у меня-то точно нет планов возвращаться в Россию, пока, значит, власть не изменится. В целом, как бы, нету... Я пока не вижу, честно говоря, перспективу продолжения, просто потому что мне кажется, что не очень я надеюсь на то, что жизнь этих людей изменится. Я надеюсь, что она точно не изменится к худшему. Очень на это надеюсь. Потому что, как вы правильно сказали, куда уже хуже. Вот. Но то, что мне что-то начнет меняться к лучшему, честно говоря, у меня тоже надежд немного. Хотя проверка Бастрыкина, не знаю... Может быть, это тот самый шанс. Но как-то, вы знаете, к слову, Бастрыкин и Надежда, как бы они
у меня вот... Несовместимые понятия.
Не совмещаются в одно. Скорее, наоборот. Бастрыкин – это нет, как бы, да? Вот. Поэтому вот так вот как бы воспринимается российское государство. И не только у меня.
Друзья, у нас остается еще 13 минут. У вас есть возможность прямо сейчас поставить лайк этой трансляции, этому видео, для того, чтобы больше зрителей увидело то, что происходит здесь сейчас на нашем YouTube-канале. Ищем выход. Если вы готовы пожертвовать сейчас, задонатить нам, welcome. Все способы в описании к этому стриму, к этому видео. Я напомню, что можно перечислить и даже на обычную банковскую карту. Мы работаем только за счет ваших пожертвований. В том числе нам нужна ваша поддержка для развития телеграм-канала со свежими новостями, с актуальными репликами наших спикеров. Заходите и туда. Ссылка тоже в описании. Диана Искандерова пишет: «Потрясающе нужный проект. Спасибо. Это история, это иллюстрация того, как у людей под действием хронического стресса изменяется архитектура мозга и исчезает стремление и воля к развитию». То есть...
Возможно, такая трактовка, да.
Угу. Ну, то есть какая-то вот часть вины людей все-таки есть, мне кажется.
Что? Ну, я все-таки сторонник концепции бытия определяет сознание и как бы конечная ответственность... За положение людей вот такое, да, что люди живут в таком доме десятилетиями, и государство вообще как бы забило на них болт, да. А на балансе администрации они не должны допускать такого, чтобы люди жили вот с говном, как бы ходили вот чуть ли уже не буквально по колено в говне, да. Ну, нельзя, не должно быть такого. В стране, где такие запасы природных ресурсов, где такие колоссальные были, как выяснилось, да, запасы денег, которые просто, вот, как кто-то там в комментариях правильно пишет, один запуск Искандера – это 3 миллиона долларов. Понимаете? Вот 3 миллиона долларов улетает просто, чтобы убить невинных людей, им на головы, да? И на это деньги есть. А на то, чтобы вот на 3 миллиона долларов, там посчитали, можно расселить 5 таких Пентагонов. Понимаете? 5. Почему этим никто не занимался все эти годы? Дай как бы людям... Как, знаете, вот тоже раньше говорили, да русские, они такие, типа, они очень неспособные. Они как бы варвары, вандалы. А вы посмотрите, вот поменяли электрички, да, поезда. Вот я просто помню, как я ездил в этих электричках. Я жил какое-то время в Подмосковье. Ездил в Москву. Какие они были убогие. Страшные все, как бы засанные, изрезанные там перочинными ножами. Все как бы вот такое, потому что они были сами по себе такие страшные. Как только там появились приличные поезда, комфортные, в которых ты как бы чувствуешь себя человеком. И вандализм пропал. Понимаете? Ну, как бы реально, то есть, как бы там многие пишут: да пересели их, они будут точно так же вести себя. Да нет, нет, как бы реально бытие, оно во многом определяет сознание. Ты, когда тебе, у тебя достойная среда, ты чувствуешь себя, в тебе появляется достоинство. Ты перестаешь чувствовать себя вот этим вот отребьем, об которое ноги вытирают. Поэтому это очень несправедливый упрек, я считаю.
Полина Сплайн пишет: «Я сама воспитывалась с 11 до 15 лет в таких условиях, среди таких соседей и общества. Единственное, что у меня никто не бухал. Училась, вкалываю с 12 лет, сейчас в Канаде IT-инженер. Выход есть всегда», – пишет Полина.
Достойно? Безусловно, безусловно. Нет, безусловно. Просто не у всех есть, понимаете, ну, не всем дано как бы быть предприимчивым, быть, я не знаю, интеллектуалом и так далее. Да? Люди разные, и у них как бы разные способности. И задача, собственно, государства, у которого более есть ресурс, есть богатство, да, сделать так, чтобы вот тем, кому меньше как бы дано, там, в силу разных причин, помогать. Помогать им из этого вылазить и обеспечивать им какой-то достойный минимум, стандарт какой-то минимальный. Да? Он должен быть достойный, а не вот такой, понимаете? У нас вот 15 миллионов живет вот так. Это по Росстату, на самом деле, я думаю, больше. Это каждый десятый, понимаете, живет вот просто как, не знаю, ну, это не человеческие условия жизни. Так не должны жить люди в такой стране, где такие ресурсы колоссальные.
Про войну тоже есть в этом фильме и во второй серии. Это съемки прощания с одним из погибших в войне в Украине. Туда приезжают двое. Один в цинковом гробу, а другой в увольнительном, военнослужащий. И вот, мне кажется, война, мнение об этой войне, вот представлены весь спектр этих мнений. Кто-то считает, что там Россия защищает себя от фашистов, на Россию напали, могли напасть. Кто-то, как вот этот вот Павел, названный сын одной из главных героинь, который приезжает в увольнительную, ну, как мне кажется, он просто какие-то меркантильные интересы преследует. Он понимает, что на 15 тысяч в месяц он не купит квартиру в Новоузенске, а то, что он получит на фронте, это ему хватит на семейную жизнь и на квартиру.
Да, да, именно так. Мне кажется, мы это показали. Там у нас два, значит, этих участника СВО, да, Павел там еще в четвертой серии появляется тоже человек. И поскольку они как бы были очень расслаблены в домашней обстановке, да, это не как эти интервью у Золкина, да, где они там все сидят, дрожат от страха. А тут они как бы очень, мне кажется, откровенны были. И да, ты понимаешь, что все вот это вот про «защитим Родину», это все абсолютно наносное какое-то. Оно на самом деле есть, они в это верят. И когда там им начинают возражать и приводить аргументы, они просто закрываются, говорят: не-не-не, что, не, я тебе вот этот вот, как он говорит, там, простите за грубое выражение, политическую ебалу вот эту я слушать не хочу. Он не хочет просто вообще вникать. Хотя тот парень, который там появился, да, и, то есть, кстати, круто, что он появился, мы его туда специально не привели. Вот, понимаете, там весь спектр есть, который ему говорит: ты не за Россию, а за Путина воюешь. Вот. Он как бы просто не хочет вот в эти аргументы. Но да, они как бы говорят о том, что на самом деле потом как бы выясняется, что да, как бы это социальный лифт. Вот он сейчас такой. Единственное, как бы вот как вот эту вот соломинку, за которую ты можешь ухватиться, чтобы не утонуть в этом болоте, которое тебе государство предлагает, да, это вот сыграть в русскую рулетку. И ты как бы или выживешь, и тогда ты как бы, да, купишь квартиру себе, наверное, возьмешь в ипотеку там, у тебя появится сразу жена, потому что там все мы знаем, что сейчас какой-то огромный всплеск, значит, этих регистраций в ЗАГСах. Все стали страшно вдруг хотеть жениться и замуж выходить. Вот. Ты каким-то образом, в общем, улучшишь свою жизнь. А больше никаких вариантов нет. А не будет у тебя вот как бы этой рулетки, да? Ну, значит, твоя как бы жизненная перспектива – это работа охранником в Пятерочке за 30 тысяч. И жизнь вот в этом болоте. Поэтому, конечно, они играют в эту рулетку, к сожалению. И это очень страшно, что они готовы играть. Но это вот такая нищета, которая как ради того, чтобы из нее вылезти, вот мужики готовы как бы рисковать жизнью, да, на самом деле серьезно очень рисковать жизнью и убивать других людей. Это жуть, это катастрофа, и потом они еще сейчас как бы думают, что они герои, они вернутся, потом все, значит, кто выживет, значит, вернутся, а потом они еще поймут, что они не герои, а преступники военные, и это уже будет просто контрольный выстрел. Этих людей ждет какая-то чудовищная, не знаю, чудовищная депрессия. Это мягко сказано. Вот.
Андрей, но когда
тоже, я быстро закончу, я бы хотел подчеркнуть, да, что не все мужики русские, российские, играют в эту рулетку. Да? То есть мы видим там по фильму, что он как бы встречается с осуждением. И этот парень, который его друг, который ему говорит, да нет, вообще, типа, не только я так думаю, это много кто думает у нас так. И они не хотят, то есть они тоже в очень плохих экономических условиях. Саня этот, вот он там грузчиком работает, который вот ему сказал про войну. Тем не менее, он не идет туда, да, он понимает безумие этой авантюры, и безумие, и всю аморальность ее.
Ну, многие... У меня как раз был вопрос про этого героя, который говорит о том, что война вообще никому не нужна, кроме Путина. Там еще один, по-моему, другой герой говорит о том, что вот у нас ничего не изменится в стране, пока Путин не умрет. Да? Вот когда вы оставляли эти кадры, вы понимали свою меру ответственности, что против этих людей...
Да, я понимаю, что...
...уголовные дела.
Я понимаю, что у них могут быть неприятности, и я понимаю свою ответственность за это. Но понимаете, если я этого не сделаю... Во-первых, они как бы взрослые люди, которые понимают, что они снимаются в документальном кино. Это первое. Они информированы. Во-вторых, ну тут я уже как бы должен быть, наверное, достаточно... Как бы это сказать... циничным, что ли, в каком-то смысле, да, потому что если я вырежу эти мнения, я не расскажу правду об этой жизни, а это моя задача. Моя задача донести, как бы, это документ, да, и моя задача оставить документ, он должен быть максимально правдивым. И сделать из них только орков, как бы, зигующих, это просто не рассказать правду, очень важную, на самом деле, правду о том, насколько там разные мнения, и что насколько нет никакого консенсуса по поводу того, что происходит. Да? Там нет никаких и близко 90%, которые Путин сейчас себе будет рисовать. Там нет и близко никакого единомыслия по поводу войны и Украины. И мне кажется, эта задача очень важная. Вот. Ну, конечно, я очень переживаю за то, как бы... Вот эти нелюди что-то не сделали с нашими героями. Вот. Не знаю, тут я ничего уже не буду говорить.
Андрей, ну, очень много слов благодарности в адрес вашего проекта вам. Спасибо за вашу работу. Это я уже лично от себя. И спасибо, что согласились принять участие в сегодняшнем стриме на YouTube-канале «Ищем выход».
Спасибо.
Андрей Лошак, автор документального проекта «Пентагон», который вышел на YouTube-канале «Настоящее время». Ссылка на плейлист со всеми четырьмя сериями плюс трейлер в описании. Смотрите. Спасибо. Счастливо.